Всем привет! С вами, как всегда, капитанский мостик. Я Валентин Малых, Дмитрий Колодец, вы с нами Даниэль Щебентовский. Вот, у нас сегодня,
Привет.
я надеюсь, не особенно экспериментальный выпуск, просто обсудим новости. Как всегда, заранее всех призываем подписываться на всех площадках и присылать новости в Матермост. Я предлагаю начать прямо с козырей. Вот у нас Дима нашел такую замечательную новость про гонка AI, децентрализованный ИИ. Если совсем в двух словах, то идея в том, что сделать некий аналог сети at home, если кто-то еще помнит, что это такое, лет 10 назад, наверное, про это еще слышали. Смысл очень простой. Вы как бы отдаете в аренду свои мощности вычислительные, то есть с вашей какой-то видеокарточкой, там на них что-то вычисляется, вы за это получаете, в случае сети от Home, вы просто получали спасибо от сообщества, которое искало внешнюю, в смысле, внепланетную жизнь. А здесь вы получаете какие-то гонка-коины или как-то так, вот, которые потом можно на что-то потом тратить. Я не совсем понял, на что, но тем не менее.
Идея-то в том, что многим людям нужны модельки, допустим, да, а у кого-то простаивают видеокарточки. И можно было бы этих людей скрестить, то есть одни люди отдают видеокарточки в прокат, а вторые эти самые видеокарточки используют для чего-нибудь полезного. Первое, с вторыми рассчитываются этими самыми тонами, ну и жалкие 8% от общей генерации идут авторам, если я правильно помню. Соответственно, вот на эти 2% они и планируют жить. При этом сейчас, пока инференс там бесплатный, пока они не устоялись, типа вы инференс можете использовать, а платить за него не надо. Но в будущем идея такая, что тебя простаивают GPU, ты отправил, тебе оно какую-то копеечку падает. Ты захотел что-нибудь посчитать, какую-нибудь модельку обучить, ты у них арендовал. У них есть рекомендуемые требования к аппаратному обеспечению, ну, они, вообще-то говоря, начинаются с 8 от 100. Вот, то есть, если у тебя свободное 8 от 100, то есть, стоит DGX, ничего не делает. Но, кстати говоря, в одном институте, тут я как-то нашел, копаясь в загашниках, стоящий никому не нужный DGX, он был банально выключен. Если тебе нужен, ну, ты используй. Я начал использовать, тут набежали. Вот, ну, в общем, такое тоже бывает.
Неплохо институты живут.
Да, да, да. Причем вот я бы не проболтался бы, блин, так я... У меня студенческая лаборатория на нем считала все свои штуки, пока кто-то не пронюхал.
Да, все, всем бы так. У нас в МФТИ студенты пытаются где-то эти мощности выкраивать.
Слушай, ну, когда я еще в МФТИ работал, нам тогда Facebook, запрещенный на территории Российской Федерации, подарил DGX. И он до нас ехал-ехал и где-то так и не доехал. Где-то потерялся на таможнях. Видимо, где-то на таможне стоит, не знаю уж на чей, целый никому не нужный DGX и пылится. Такая вот грустная история. Ну, я бы, честно говоря, хотел тут обратить внимание на то, что я вот не очень понимаю, как это... То есть пока мы говорим про 8 А100 разом, да, про DGX полный, если ты там... Если у тебя вдруг есть DGX, который тебе почему-то прямо сейчас не нужен, ты хочешь его таким образом поиспользовать, я согласен. То есть здесь еще это осмысленно. Но много ли таких людей с ненужными DGX-ами? Давайте смотреть правде в глаза.
Там есть технические требования к хосту. Вот. И там, собственно, аппаратное обеспечение, пример, даже не DGX, а 8 H200, допустим, да, вот, или 2 H100 хотя бы, ну, если вы совсем вот днище, да, ну, как бы всего 2 H100 на деревне, стесняетесь, конечно, но...
Ну, да, но это в нашей деревне такое не котируется, ага.
Да, ну, вполне возможно, что у людей стоят где-нибудь свободные 8 H200, но я в это, честно говоря, не верю, так, чтобы они массово валялись. Для меня это больше выглядит как какой-нибудь арбитраж каких-нибудь вычресурсов уже существующих. То есть у кого-то есть уже вычресурсы, но он не может их продать, например, да? Вот, по каким-то причинам, как вычресурсы. А говорит, а вот давайте вот все, кому не лень, вольются в сеть, и все будет хорошо.
Ну вот здесь еще, мне кажется, ребята заявляют себя как более-менее условно гарантированный новый АВС, что-то типа того. То есть они говорят про какую-то доказанность полезной работы, плюс у них есть блокчейн-слой. При этом пока еще вообще непонятно, насколько это будет безопасно, насколько это будет, в принципе, верифицировано, как гарантируется модель, безопасность модели, безопасность данных, то есть как формируется цена на этот компьют. И, в принципе, как будто бы сам компьют, сам по себе, он не так, чтобы прям много значит, то есть его нужно еще и встроить в привычные пайплайны, MLOps пайплайны, как еще один бэкэнд, если это будет как-то делаться, и, в принципе, какой-то SLA по качеству и стабильности. То есть пока что как бы идея крутая с точки зрения того, что мы можем как-то распределенно это считать, и да, здорово, там, например, студенты пошли свои модельки посчитали, но что будет, в принципе, вот в рамках этого процесса пока абсолютно не ясно, но ребята делают довольно громкие, мне кажется, заявления на тему того, что почти 100% эффективность GPU там обеспечивается.
Там еще два интересных момента. Интересный момент, что грейс-период первые три месяца инференс бесплатен для разработчиков. То есть, попросту говоря, у них уже есть на чем считать, да, предположительно. Вот. А второе, тут прямо нарисованы new высяки. То есть такое ощущение, что высяки ресурсы откуда-то упали, может быть, в рамках другого стартапа. И надо как-то что-то инвесторам показать, что вы, собственно, с ними делаете. Такое тоже может быть. А по поводу безопасности, я думаю, там все будет плохо. И, в принципе, я думаю, что именно эта история не взлетит, но сама по себе идея распределенного переиспользования ГПУ, она, вообще-то говоря, витает в воздухе. То есть Яндекс выкладывал Питал в свое время, библиотечку, я ей даже пользовался. А тот же самый ресурс, типа чего-то Вайс.ай или как-то, ну вот, народ ГПУ там арендует, то есть у нас свои там не арендуют. То есть народ 490, 50-90, они 40-90, 50-90, они в аренду берут довольно-таки недорого у частных лиц как раз. Проблема с безопасностью, и получается, что ничего реально ты продавого не сделаешь. Ты продавого не посчитаешь, потому что тебе надо... ну, дорого, медленно, главным образом, датасет ты непонятно куда отгружаешь, ты продава не синференсишь, потому что, опять же, ты куда-то датасет, то есть, ну, так поиграться. В общем, странная история именно по use case. Вот, с другой стороны, ну, вот как бы идея витает в воздухе, кто ее сможет приземлить?
Кто предложит use case, который реально людям нужен. То есть, да, я согласен, что вот я там, условно я со своей 4090 хочу не все время играть в игрушки, а, соответственно, она у меня большую часть времени простаивает, ну, пока я хотя бы на работе. И, типа, если бы кто-то на ней что-то считал, было бы здорово. Но, мне кажется, эффективность майнинга битка это пока не покрывает.
Там смотри, какая штука, что сейчас говорят, что эпоха продуманных стартапов ушла, что сейчас слишком уж большая неопределенность. То есть нас сейчас, как, знаешь, как у Липунова, который говорил, три дня в погоде вы можете предсказать, а больше все равно не сможете. Да? То есть у нас вот эта константа Липунова слишком такая, что мы не можем придумать стартап. То есть можно только по меткому заявлению одного товарища кидать на стену и смотреть, что прилипнет. И потом, если что-то прилипло, с этим попытаться взлететь.
Ну, классический венчур, в общем-то.
Да, прямо сейчас время такое, что надо кидать, не глядя на забор, и смотреть, что прилипнет.
Ну, вот здесь, кстати, тоже Дим хорошо подсветил, что идея витает в воздухе, потому что Дуров же тоже недавно в Дубае объявил, что он запускает Cocoon, если я правильно помню. Это тоже, собственно, децентрализованная сеть для там, безопасного и конфиденциального как раз выполнения AI-инференса. То есть, в принципе, сейчас все более-менее игроки, кто, в принципе, где-то в блокчейне или рядом, они как будто начинают заходить на эту историю, потому что пытаются обеспечить безопасность, а реальных вычислительных ресурсов как бы больше, чем мы себе можем купить на AWS, например.
Я подозреваю, что вот если это именно серьезный бизнес туда ходит, то ходит он туда для того, чтобы снизить регуляторные риски. Потому что если это есть организация, и у нее, грубо говоря, и у нее есть ННН, то все ее ресурсы можно как бы прижать. А если, извините, мы такие децентрализованные, да мы не знаем, где оно лежит, да мы не знаем, где оно считается. То есть мне кажется, что это один из способов тоже. То есть я про конкретно гонку не скажу, но вот у Дурова, как мне кажется, это один из способов снижать риски, размазывать, потому что после того, как ты прилетаешь в Париж, тебя арестовывают, как бы мысли о снижении рисков приходят в голову.
Ну, он же еще сколько лет назад этот свой тон предлагал, да, эту свою валюту, которая вроде как не взлетела, хотя я, честно говоря, не следил за творчеством в этом аспекте. Ну, то есть он про размазывание и снижение рисков говорит уже много лет, и в этом смысле он довольно последователен. То есть в этом смысле, наверное, можно им восхититься, что он последовательно отстаивает эту идею, просто мне кажется, что она в современном мире как-то не очень взлетает, потому что все очень косо смотрят на тех, кто пытается риски размазывать.
Тон взлетел бы, если бы не комиссия по ценным бумагам американская, которая явным образом сказала, вам летать нельзя.
Да, нет, так они, собственно, почуяли, куда ветер-то дует, собственно.
Вот. В общем, интересное время живем, да.
Да, ну, в общем, у меня лично от гонки остались какие-то противоречивые впечатления, как будто это какой-то такой, да, что набросили на вентилятор, посмотрели, как разлетелось, пока вроде не разлетелось.
Смотри, вот промотай до слайда с distribution of гонка coins in millions. Скажи же классный слайд.
Да-да-да.
Вот, чат GPT во всей своей красе. Да, я причем видел их исходную документацию, из которой этот слайд перерисован. Там он нормальный. Просто чат GPT попросили собрать о них информацию и сделать статью на русском. Она сделала, а смотрите, никто не стал.
Ну а зачем, собственно? Ну, тут на самом деле в этом, в ГНК токенах, на самом деле есть некоторая логика, я ее вижу, да, что вот те 8%, про которые ты говорил, это не 8% комиссии в явной форме, это 8% зарезервированных токенов из всех выпущенных. То есть идея в том, что как бы изначально создатели под себя зарезервировали некоторый процент от всего оборота. Это да, это комиссия или налог, это можно назвать, в общем, как угодно, но это не явной форме, что ты отдаешь 8% от всего, что ты сделаешь. Это то, что все, что ты сделал, оценено в каком-то количестве рублей, долларов, чего угодно, и вот 8% от всей оценки сети, да, то есть твоя работа дает оценку, а вот с помощью этой оценки, соответственно, получается оценка благосостояния инвесторов. Вот я бы так это описал.
Ну да, я упростил немножко.
Ну, может, да, и не стоило душнить. Значит, по-моему, интересная новость. Глава Google DeepMind, Демис Хасабис, если кто-то не знает, действительно очень, очень умный человек, сразу видно, такой же лысый, как я. Он, соответственно, объявил о том, что будущее ИИ, ну, там в оригинале говорится про AGI, не за LLM, а за так называемыми world models, то есть моделями мира, или мировыми моделями, как тут переведено, на мой взгляд, неправильно. И вот эти вот модели мира, это про то, что некоторое время назад, ну, где-то с полгодика, может, или чуть побольше, два тоже довольно известных человека, ну, про это уже много кто сказал, но вот они были одними из первых, как мне кажется. Это были, собственно, Барта, создатель RL, и еще какой-то хороший человек, я сейчас его забыл, они сказали, что мы вышли на насыщение по текстам, теперь нам надо брать данные откуда-то еще, давайте мы будем брать данные из непосредственного взаимодействия с миром. То есть у нас данные должны получаться от взаимодействия модели с миром, такого, так или иначе, да, то есть через видео, лучше всего через взаимодействие какое-то, видимо, тактильное в идеале, да, и мы за счет этого получим более мощные модели. Я в целом считаю, что это довольно разумно, и сейчас уже про это много кто говорит.
Ну, это действительно важная история про то, что изначально все вот эти вот LLM и чат-бот, они, ну, вообще случайно более-менее случились, они все предсказывали какую-то маленькую деталь. А, как будто, знаешь, вот мы видим какую-то странную проекцию мира, да, и не можем реально ничего предсказать. То есть вот у нас есть, допустим, фотография дома, да, мы его поворачиваем, он у нас получается узенький. То есть моделям любым, и визуальным, и аудио, и текстовым не хватало модели мира, из которой эта штука прогенерирована. Вот. Они очень узко смотрели на мир, поэтому фигню и генерировали. И идея была в том, что нам надо моделировать не текст, нам надо моделировать не видеоряд, нам надо моделировать мир, который стоит за текстом и видеорядом. И тогда, собственно говоря, у нас все будет хорошо. Тогда пошли в мультимодальные модели в надежде, что мультимодальные модели как раз сами по себе этот внутренний мир построят. Но идея в том, что узко моделировать мир через текст, это, вероятно, глупость. Вот, ну вот я вот так считаю, что они правы. Опять же, видишь, если мы моделируем мир через текст, то мы просто получаем возможность продолжать текст. Если мы моделируем мир, у нас роботы могут в нем начать ориентироваться, то есть у нас широкие сценарии переиспользования именно в реальном мире вот этой модели мира.
Слушай, ну тут я страшное скажу. В нашем замечательном MIT, который Массачусетский технологический институт, сейчас скажу, мне кажется, это было 60 почти лет назад, 68-й год. Был такой замечательный мужчина, его звали Терри Виноград. Он много чего хорошего сделал. В частности, он придумал машинку под названием ShareDLU. Не спрашивайте, как она расшифровывается, я все равно не помню. А прелесть этой машины была в том, что она в 68-м году, подчеркиваю, 60 лет назад, она могла понимать текстовый ввод и в виртуальной среде оперировать объектами. То есть там у нас недавно, да что недавно, там вполне себе еще где-то трехполье было, да, в Советском Союзе не только. А тут уже, понимаете, в виртуальной среде робот манипулирует какими-то объектами. Так что сама по себе идея довольно старая, вот в плане манипуляций. Но то, что сейчас к этому пришли, видимо, потому что мы упираемся в какой-то барьер по дальнейшему улучшению качества языковых моделей. Вот у меня такое мнение.
Смотри, мне кажется, Хасабис, видимо, да, вроде его зовут, он, собственно, сказал, по сути, для меня, что Gemini 3 Pro, вот, который сейчас есть, это сильный шаг в универсальной LLM-ке, но следующий реальный рывок будет, собственно, как раз вот в этих World Models. И по мне здесь смысл в том, что они строят вот эту внутреннюю динамическую картину мира и, собственно, пытаются ее и планировать. То есть сейчас, будь то те же LLM-ки, либо там наш классический какой-то ML, мы все-таки пытаемся какую-то очень отдельную область прогнозировать и, собственно, делать это не так, чтобы далеко. Но при этом, как бы для нас, для всех, мне кажется, для ML-индустрии, это сигнал к тому, что мы постепенно смещаемся к более длинным контекстам, к более длинным вообще временным данным, будь то там видео, логи, в принципе, неважно. Вот. И опять же, дальше туда, когда мы говорим про какую-то реальную ценность, то как будто эти World Models, по его словам, уже дают какие-то более-менее измеримые результаты даже вот в обучении агентов. И, по сути, при удешевлении таких вычислений и, собственно, как-то формирование вот того, что сейчас у нас есть с LLM-ками и вот этих World Models, если это все будет вместе как-то компоноваться, то, по сути, мы увидим какой-то переход от чат-ботов, там, стандартных, да, к системам, которые реально что-то делают в мире и, собственно, уже влияют и на рынок, и на то, что вообще происходит у нас.
Я вот хотел, знаешь, тут не то чтобы поспорить, просто какое-то замечание. Мне не совсем очевидно, почему ты говоришь про длинные контексты. Мне кажется, что длинные контексты в языковых моделях — это от бедности. Потому что как бы мы не можем хорошо предсказать близко, да, то есть, ну вот у нас есть предел, условно, предел Липунова, про который Дима говорил, да, что дальше 3 дней мы предсказать не можем. Нам хочется побольше. Для того, чтобы предсказать больше, нам нужно больше исторических данных. Вот пока все в эту парадигму идет. Но если мы переходим на World Models, да, то есть когда мы учитываем и некоторую картину мира, то, может быть, нам и не надо читать миллион страниц текста до этого, нам достаточно просто представлять, что дом, он сам по себе достаточно квадратный в плане, и поэтому нам, в принципе, и так будет понятно, как вокруг дома обойти, да, то есть, может быть, предсказания мы и не хотим далеко делать, а вот то, что мы хотим делать его более качественно, это просто другой способ делать более качественные предсказания, даже, может быть, с маленькой историей, я вот так сказал.
Тут еще же есть такая штука, что у нас есть два типа знаний, у нас в голове они перепутаны, для LLM сейчас они характерно разные. Это знание, грубо говоря, законы и наблюдения. И когда мы учим классическую LLM-ку, мы туда складываем наблюдения, то есть отдельные факты, и она из них какую-то закономерность высовывает. Но у нас есть законы физические, да, то есть, например, там уравнение Максвелла, что-то еще, и там не надо все наблюдения знать, там у нас прямо весь мир понятен. То есть есть какие-то константы, которые миром управляют, описывают его. И, соответственно, как бы ты тебе не нужно все вот эти наблюдения, тебе один закон заменяет миллиард наблюдений. И вот, допустим, в Computer Vision это всякие там физически информированные нейронные сети, которые притаскивают реальную физику в CV. Вот. И по идее модели мира должны сочетать как наблюдения, так и законы внутри себя. Вот как это сделать, я не очень понимаю в текущих архитектурах, как это устроено. Вот такая вот история.
Да, но мне кажется, здесь я скорее, знаешь, говорил про удлинение контекста не в плане, что мы заглядываем там сильно далеко назад для прогноза, а скорее о том, что у нас и объем как бы данных, которые мы смотрим, он, ну, резко увеличивается, и вот это вот увеличение, оно связано не для того, чтобы прогнозировать далеко в будущее, а для того, чтобы узнать как можно больше о мире. Ну, например, если мы там говорим про видео, да, условное, то у нас сейчас, не знаю, там на любой YouTube условный заходишь, и у тебя просто 4К, там, 120 FPS, у тебя видео. То есть вот количество кадров, которые, собственно, будет анализировать там та же моделька, она просто, ну, количественно растет прям очень.
Ну, да, понятно. И я тут как раз говорил про то, что физические законы позволяют сжимать контекст. Вот. И нам не надо такой длинный контекст, нам достаточно, скажем, тех же самых уровней Максвелла.
Ты имеешь в виду, что нам не надо хранить все наблюдения, достаточно некоторого общей закономерности?
У нас есть два вида знаний, как вот тут у людей, допустим, да, то есть единственный естественный интеллект, он оперирует закономерностями и наблюдениями фактическими. То есть я, допустим, знаю какие-то вещи о мире, бесконечно много точек могу вывести, да, и какие-то я точками, то есть это то, что индукция, дедукция, ну, в общем, сейчас у нас все нейронки, они все индуктивные фактически. То есть у нас есть куча точек, и мы пытаемся что-то найти похожую точку и дать похожий ответ. А так, чтобы... Ну, есть физически информированные нейронные сети, которые пытаются зайти за этот предел, за это зеркало, но довольно-таки в узких кругах. То есть типа предсказания какого-то физического процесса или что-то еще. Вот. И вот есть мнение, что если бы в эту же панамку нейронкам накидать физических законов, чтобы они их именно как законы думали, а не как факт. Может быть, было бы как-то...
Слушай, ну, в эту сторону пытались сделать, как их называют, сейчас скажу, Neural ODE, да, Ordinal Differential Equations, то есть когда пытались движки, солверы прикручивать к нейронкам, это было популярно лет 7-8 назад. Вроде как-то пока подзатухло, но кажется, что... Вообще говоря, штука достаточно полезная. Может быть, сейчас с условием того, что у нас нейронки умеют теперь вызывать внешние всякие тулы самостоятельно, да, то есть в явной форме, может быть, это действительно получится научить их пользоваться внешними знаниями хотя бы в таком виде. Типа, вот у меня есть такое наблюдение, скажи мне, какой вывод из этого наблюдения можно сделать, имеется в виду по закономерности, какая будет следующая точка. И, кстати, что я хотел еще сказать, ты говоришь, что есть индукция и дедукция, но индукция — это у нас от общего к частному, да, то есть из общего закона мы вводим конкретное наблюдение, а дедукция наоборот, когда из частных наблюдений вводим общее. Так вот, нейронки, они ни того, ни другого не делают на самом деле. У них есть набор известных им наблюдений, и они, как ты правильно говоришь, просто ищут по аналогии, то есть это даже не индукция, это какой-то более простой процесс.
Я думаю про нейронки как про очень сложный КНН на самом-то деле, то есть, может быть, я как-то утрирую слишком.
Как это называлось-то, господи, сеть Коханина, да, это ж вот одни из первых нейронок, это ж оно. Вот, так что, в принципе, можно считать, что дело Коханина живет и побеждает. Довольно интересная, на самом деле, новость. Мы периодически возвращаемся к новостям энергетики в нашем подкасте про ИИ. Я не знаю, думаю, нас пользователи не сильно осудят за это, слушатели наши. Но новость звучит так, что атомный реактор Three Mile Island перезапустит из-за сделки с Microsoft. Тут для людей, которые не совсем в курсе, потому что... Дело давнее, многие, соответственно, тогда еще не родились, когда это было, в том числе я. Дима, как мы помним, еще 17 век помнит, ему проще. Но, соответственно, В 79-м году произошла первая в истории человечества большая ядерная авария. Тогда обошлось без большого количества человеческих жертв. По-моему, там не так много пострадавших. Относительно небольшое число, но большая площадь заражения была. Это, собственно, был выброс вот этого радиоактивного вещества со станции Three Mile Island. Это в США, как несложно догадаться. Вот. И с тех пор, соответственно, она была закрыта. Это атомная станция, ну, как минимум, поврежденный блок точно, а остальные, по-моему, закрыли, я уже забыл, в общем, где-то там 80-е, скорее всего, их и закрыли. И теперь уже дошли до того, что они перезапускают потенциально проблемный объект, ну, то есть проблемный на 100%, потенциально опасный объект, на котором уже была авария, и перезапускают они из-за того, что к ним пришел Microsoft со словами «нам нужно, очень нужно много энергии для наших этих самых бесконечных ИИ-моделей». И вот это, по-моему, очень серьезный показатель того, что реально начинает не хватать электроэнергии.
Тут вроде бы они перезапускают не те, которые были аварийные, а те, которые в 2019 году остановили из-за того, что их съела низкая стоимость природного газа. А низкая стоимость природного газа, он стал стоить дешево, потому что появился сланец и, собственно, сопутствующий газ, и дешевая нефть, которая уронила стоимость газа. Фактически эти реакторы и атомная энергетика американская была добита тем самым сланцем, которому они очень радовались, сланцевой нефтью.
Слушай, ну я не согласен насчет добита, я вот прям категорически не согласен, потому что в США до сих пор больше всех на планете работающих атомных станций, и, по-моему, их больше сотни, и она не была добита, она прекрасно существует. Другой вопрос, что они не строят новых, это правда.
Да, но, видишь, там история получается как с ракетным блоком «Сатурн», наверное, что, в общем-то говоря, «Сатурн» никто у них не отбирал, оккупации Америки не было, но новый «Сатурн» построить не получается. Пришлось изобретать его заново. Они справились, конечно, но это было довольно-таки долго и сложно. Вот, тяжелый ракетный носитель. Но к тому, что так или иначе, Microsoft, кстати, про эту электростанцию давно говорила, то есть это не вот прямо свежее решение, они его несколько лет, по-моему, уже готовили, как минимум год точно, потому что я про него слышал раньше. И история тут самая интересная про то, что это длинный контракт на дорогую энергию. То есть Microsoft не видит другого варианта, как сейчас влезть в дорогой контракт по энергии на 20 лет. То есть просто если им нужно было бы энергии на ближайшие, там, скажем, 2 года, да, то проще было бы поставить газогенераторы.
Угу.
Они за полгода собираются или там за 4 месяца?
В США у них же проблема-то не в том, что нет электрогенерации, а в том, что нет электрогенерации где надо. Да, то есть она может где-то и есть, но вот там, где конкретно сейчас нужно строить под дата-центры, строить дата-центры, электричества не хватает. Вот, видимо, это как раз тот случай.
Слушай, мне еще здесь кажется, ребята просто добавляют к себе историю про то, что электричество в итоге становится частью просто юнит-экономики больших моделей. И, в принципе, вот я там новость смотрел, они пишут, что там порядка, по-моему, 800 мегаватт они будут забирать, причем гарантированно в течение 20 лет, то есть это, ну, гигантские мощности по факту. И помимо того, что они хотят себе гарантировать эти мощности, они, собственно, по сути, там сделка на миллиард долларов, то есть они за миллиард долларов себе там фиксируют цену киловатт-часа, и при этом, если все это будет идти на модели, то для меня это просто выглядит так, что, в принципе, экономика моделей начинает складываться не только из вычислений на ГПУ, которых, собственно, мы упираемся довольно часто, но еще и в то, что просто мы начинаем упираться, у нас электричество дорогое, у нас его мало, там дата-центры, которые в городах стоят, начинают оказывать слишком большое влияние на просто городскую инфраструктуру, ребята пытаются это куда-то выносить вовне, но, опять же, вовне, вот как правильно сказали, что просто там нет этого электричества, и ребята, видимо, ищут какие-то альтернативы.
Возможно, что Microsoft ждет локальный блэкаут. В смысле, что когда у нас кривая строительства дата-центров перегонит кривую доступной энергии, допустим, да, и в этот момент кто больше захомячил энергии, тот и останется на плаву.
Ну, кстати, да, это и хорошая гипотеза, что они просто надеются пересидеть, пока все там будут бороться за последний киловатт, отбирая у людей чайники, они такие, а у нас есть своя АЭС, и мы тут с ней прекрасно будем существовать. Я думаю, как-то так. Если что, про чайники шутка, потому что в США обычно не пьют чай дома, у них хватает другой техники. супер новость этой недели. Были слухи, а теперь, соответственно, правда. Уже вроде бы подтверждается, вроде действительно по официальным источникам пошло, что Ян Ли Кун, которого, в общем, на мой взгляд, совершенно не зря называют отцом искусственного интеллекта, он еще в 89-м году сделал вот этот свои сверточные сетки для картиночек, и он, соответственно, был, я не помню сколько, ну, скажем, 20 лет, я не помню точно сколько именно, главным ученым, то есть главным, как правильно сказать, научным сотрудником в, собственно, Мета, запрещенном на территории Российской Федерации. И теперь он уходит делать свой стартап, а вызвано это тем, что тут постоянно были разговоры про то, что он говорит, этот ваш, все эти ваши LLM-ки, это, конечно, прикольно, но это все не то. И на самом деле путь к AGI лежит где-то в другом месте. Вот, видимо, он, соответственно, пытался донести это до руководства, а руководство ничего слышать не хочет, говорит, что делай LLM-ки, и чтобы они были это самое, потолще и помощнее, видимо, вот ему это не понравилось. И теперь он уходит делать свой стартап. Насколько я понял, это тоже про те самые модели мира. То есть он тоже вроде бы в эту же сторону смотрит.
Возможно, что это следствие той самой коммодитизации LLM, когда разница между передовыми и следующими за ними опенсорсными все время сокращается. И получается, что для целей, скажем, той же самой запрещенной у нас организации, может быть, фронтир модели-то и не нужны. То есть вполне возможно, что им для работы сейчас достаточно и условного квена, может быть, дотюненного чуть-чуть. То есть вполне возможно, что эта проблема решает всю проблему с модерацией контекста, там, с генерацией чего-то, с рекомендашками и так далее. То есть вполне возможно, что модели доросли до такого уровня, когда вот этот вот каждый шаг вперед, он может быть и не оправдан с точки зрения того бизнеса, которым они занимаются. Вот. При этом сама экстремистская организация, она не хочет терять контроля, то есть они же соинвесторы у Ли Куна в стартапе. Соответственно, они на всякий случай держат руку на пульсе, но занимаются своей торговлей пирожками, которые умеют и, в общем, у них хорошо получается. Я вот так вижу.
Вот здесь я, кстати, с Димой очень согласен, потому что как будто эта самая организация, она, в принципе, понятно, что это бизнес, и она, собственно, давит на продуктовый суперинтеллидженс, вот этот вот курс. При этом, я думаю, что не будет заигрыванием сказать, что Ли Кун — это все-таки человек фундаментальной науки, и вот эта школа фундаментальная, да, она сейчас немножко уходит из вот этого суперпродуктового, хайпового просто маркетинга в сторону развития, потому что уже давно эти разговоры идут. Вот. И здесь для меня это выглядит так, что Ли Кун просто выбирает альтернативный путь для того, чтобы как раз развивать, вот как он называет это, advanced ML. Но, собственно, скорее всего, да, это те же самые World Models. И просто получает вот это направление World Models, просто получает отдельный центр тяжести и, собственно, отдельный капитал, который может создавать какую-то конкуренцию на рынке просто, независимо от корпорации.
Вот я с вами, с одной стороны, согласен, с другой стороны, не согласен. Не согласен в том смысле, что, ну, если бы, соответственно, вот эта вот наша запрещенная организация верила в то, что эти его идеи действительно несут пользу, она бы просто, ну, сказала, что, ну, вот, на тебе отдел небольшой, поиграйся, ну, там, 100, человек 100, да, вот тебе это самое, занимайтесь там вот этой вот вашей фигней, может быть, она когда-нибудь принесет деньги. Но здесь они пошли по-другому, то есть они здесь пошли в то, что он уходит, и он делает свою контору, которую сам будет возглавлять, да, то есть это совершенно отдельная история получается. И у меня такое ощущение, что, собственно, в это не особо верят. То есть ему дают деньги, но как-то особо не верят. То есть у нас много кто говорит, что вот эти вот модели мира, да, это важно и полезно, но что-то я не вижу, чтобы туда именно большие игроки шли. Маленькие, пожалуйста. Вот мне кажется, здесь есть какая-то тонкость, которую я пока не осознаю.
Кстати, ты разбирался же, да, с его вот этими ЖЭПа-моделями? Энергетическими.
Ну, ЖЭПа — это, конечно, вот. ЖЭПа — это прекрасно.
Да, я как-то просто... у него был трехдневный семинар, и я его как раз три дня сидел и разбирал. Мне было очень интересно, как это все устроено. Вот. И, на мой взгляд, все это клево, хорошо, но не очень практично было вот на текущий момент. Вот. И опять же, он постоянно выдвигает какие-то новые штуки, рассказывает, да, но для меня рассказ про вот эти энергетические модели его трехлетней давности свежие, они, в общем-то, не сильно отличаются. То есть, может, я просто не понимаю тонких деталей. Вот, то есть такое ощущение, что они где-то вот, может быть, ходят кругами, им кажется, что они продвигаются, а мы этого как бы не видим. То есть, ну, это в поддержку твоего мнения, что не все в это верят. То есть, ну, мне кажется, что у Ликуна интересные идеи, а вот насколько они поддержаны даже не столько деньгами, сколько... Ну, идея Ликуна была в том, что нам нужно много данных, и данные его энергетические модели могут использовать все данные. То есть они такие всеядные. Но с текущей мультимодальной модели тоже могут использовать всеядные. То есть они пошли просто другим путем, и может быть, что вот это противоречие, которое он хотел эксплуатировать, может быть, оно уже исчезло.
Сложно сказать насчет исчезла, я понял, о чем ты говоришь, но мне кажется, что его модели энергетические, они исходят еще из разработок самого Хинтона и, в общем, тех людей, которые работали еще с Хопфилда, конечно же, с которыми они, соответственно, изначально выходили, что давайте мы будем делать искусственный интеллект на основании каких-то энергетических моделей, которые обеспечивают там какой-то минимум. Да, и, кстати, такие попытки периодически делались. Например, вот это вот в свое время популярное лет, наверное, 15, может, чуть больше назад, модели Maximum Entropy Models, те, кто занимается NLP-шечкой, и не только такие, может быть, еще помнят, они, соответственно, тоже построены на этой же идее, собственно, идеи минимума энергии. Но пока как-то не очень понятно, где здесь профит. Про последнюю модель за авторством Ликуна и его товарищей мы, соответственно, можем... Я слышал, соответственно, некое высказывание, вот это последнее видео ЖЭПа номер 2. Я все-таки не могу не прокомментировать, что выбор имени категорически удачен. Это прям тот, кто ему подсказал, был гениальный человек. Я думаю, что у него была какая-то русская фамилия. В общем... Вот это вот видео ЖЭПа, говорят, она стала сейчас приносить какую-то пользу. То есть ощутимо стала ее польза именно в практическом смысле, именно в видео. Не берусь сказать, не слежу за развитием области видео. Так что для меня просто выглядит как некое противоречие. Такое ощущение, что действительно люди, которые с деньгами, не верят Яну Ликуну, хотя, казалось бы, кому, если не ему, в плане вот этих вот его придумок с моделями мира.
У меня, честно, напрашивался просто поинт про то, что, возможно, в этой самой организации чисто процессно он не хочет оставаться, и поэтому эта самая организация, собственно, входит как инвестор к нему, и он думает, что он может двигаться быстрее самостоятельно. То есть это тоже своего рода путь, который, в принципе, по как бы опыту мира довольно многие выбирают в момент, когда ты веришь в свою идею, тебе нужно двигаться быстрее, собственно, большой игрок рядом с тобой — это якорь. Вот, то есть, может быть, здесь такая история. Но, опять же, Ликун здесь, по мне, все равно, он довольно часто выступал таким визионером, то есть и те же самые свертки, которые он делал. Я вот читал, собственно, его там автобиографию, которую он писал, ну, по сути, и глобально... Там тоже мало кто верил в самом начале, и, собственно, там идеи довольно долго лежали в загашнике, поэтому, возможно, человек знает что-то, чего не знаем мы.
Ну да, будем ему доверять. Nokia, если кто-то еще помнит, что это такое, это не шины, если что, это про мобильные телефоны, как популярные в нулевые, даже еще в десятые годы. Это Nokia, самая довольно большая корпорация, на самом деле, и у них вообще-то не самое большое было производство телефонов, сейчас оно вообще полностью умерло, а основная их история была телеком, да, то есть они в основном занимались телекомом и на этом довольно большие деньги делали. А сейчас они совместно с некоторым стартапом собираются, соответственно, стартап называется Nest AI, и еще участвует некая компания TESI, государственная финская, они собираются какие-то военные технологии разрабатывать. То есть похоже, вот это моя интерпретация, я тут готов, собственно, послушать другие мнения. Моя интерпретация такая, что экономическая ситуация в Финляндии настолько грустная, что они уже, соответственно, пошли, собственно, к последнему источнику финансирования, то есть пошли к военным для того, чтобы, собственно, остаться на плаву. Я про Nokia, да, то есть то, что стартап занимается военными технологиями, вообще никаких претензий в том смысле, что они выбрали себе такое направление, пожалуйста, на здоровье, но вот Nokia вроде раньше такого не делала.
Скорее всего, военные контракты — это прям вкусно сейчас в Европе.
А я вот сейчас просто их сразу гуглю, Technest AI, как будто это просто выглядит так, что ребята делают так называемый physical AI, то есть типа просто модели агента для там условных беспилотников, вот, но им, очевидно, если мы говорим про военную сферу, здесь супер важна защищенная связь, и Nokia как раз ее предоставляет. Причем вот там вроде в новости даже это есть, что Nokia в них вложились, в сам этот Nest AI.
Ага.
Они там, по-моему, 100 миллионов евро тоже вложились на раунде в этот Nest. Ну и, соответственно, здесь как бы со стороны выглядит так, что есть вот регулятор европейский, есть Nest AI, который вроде как может в дроны, и, собственно, чтобы обеспечивать какую-то более-менее адекватную связь, они пришли к Nokia, и собственно, Nokia тоже готова в это вписываться.
Ну, кстати, это интересно, да. Вот я с такого разреза не рассматривал. В этом есть логика, что если Nokia именно как поставщик технологии связи для беспилотников, в принципе, выглядит довольно разумно, тогда да. Некоторое время назад был, ну, не то чтобы хайп, но пробежала новость от того, что ChatGPT якобы, не якобы, но, в общем, какие-то математические задачки порешал, да, там была новость, что порешал задачки, а оказалось, что он их не порешал, а просто нашел решения, которые уже были известны, где-то он их увидел и, соответственно, их выдал, а люди посчитали, что он их придумал, он, в смысле, ChatGPT-5. И вот здесь они в OpenAI, в смысле, выпустили целый большой отчет, на самом деле. Я здесь показываю краткую выжимку, но там есть и достаточно большой отчет на тему того, что они вообще, в принципе, как используется ChatGPT, где он используется именно в научной сфере. И там они показывают, что это и в биологии, и в математике. Вот как раз тот случай был про математику, а, соответственно, и в каких-то алгоритмах, и во всем таком. И они, соответственно, записали еще и целый подкаст на эту тему, где рассказывают, как оно используется. Но если там вниз посмотреть, оно в целом используется так, что как некий инструмент, который помогает ученому, да, то есть человек понимает, там, сделать обзор литературы, сейчас многие так делают, я в целом даже это не осуждаю, то есть делать обзор литературы с помощью ChatGPT — это нормальная история, единственное, что надо проверять, то есть я всегда призываю проверять за ChatGPT, потому что он может нагаллюцинировать достаточно легко. Сделать какие-то техническую какую-то работу вполне себе может. Может ли ChatGPT сделать открытие? Это мы сразу упремся в то, что мы не понимаем, что такое открытие. Да? То есть мы не знаем, как бы, как мы определяем, что такое открытие, что такое новое знание. То есть если мы говорим про то, что открытие — это некая комбинаторика, то есть мы взяли несколько известных кусочков знаний и их сложили в одном месте, это у нас получилось открытие, то тогда, да, тогда ChatGPT вполне к ним способен. Если мы говорим о создании чего-то принципиально нового, чего, конечно же, в среднем гораздо меньше, чем комбинаторных вот таких вот композиций, то это пока еще для меня открытый вопрос, по крайней мере. У меня ощущение, что скорее нет, но, в общем-то, и мало кто из людей такое может делать, потому что это в целом довольно нетривиальная работа.
Слушай, у меня в свое время была такая концепция сингулярности, ну, так, стены сингулярности познания. То есть, скажем, когда-то очень давно, 5000 лет назад, ты этого, конечно, уже не помнишь, но научная школа была, это вот, типа, все люди разделяли общую картину мира. Все пифагорейцы, например, разделяли картину мира. И дальше, по мере накопления знаний, научная школа становилась все меньше и меньше. И уже во времена моего детства научная школа могла быть материализована в виде там 3-5 ученых, да, или даже ученого и двух его аспирантов, например, да. И по мере того, как человечество все больше и больше знаний накапливало, даже то, что количество образованных людей становилось больше, вот это знание начало выпадать из рук. То есть раз, если когда вся научная школа – это ровно один человек, он, допустим, умер или сменил сферу деятельности, и это пятнышко на глобусе науки покрылось туманом войны. Вот. И, соответственно, люди, которые на краю этой отрасли, потеряли возможность учитывать как-то результаты этой деятельности. Вот. Для многих, допустим, ну вот в разработке, я не ученый, я разработчик, допустим, ты знаешь что-то хорошо, и тебе достаточно что-нибудь приблизительно знать в смежной области, чтобы двигаться по краю. Вот. Может быть, ученым тоже не обязательно все знать в смежной области. Им достаточно знать какие-то базовые штуки, чтобы на краю находить какое-то интересное, если они знают свою хорошо область. И вот именно вот этой вот изолентой, заменяющей, залепляющей дыры в человеческом знании вполне ей может быть. И возможно, что он как раз до этого дошел, то есть такой ассистент, который позволяет тебе видеть на 10 сантиметров дальше, дотягиваться на полметра дальше, он, в принципе, не заменяет тебя, но вы вместе с ним гораздо больше ученый, чем без него.
Слушай, вот тут вот я бы хотел возразить сразу, у меня прямо у меня прям боевая стойка на такое рассуждение, потому что есть классическая история, я думаю, ты ее тоже слышал, по поводу изображений ланцетников в учебниках биологии. Если кто-то не слышал, история заключается в том, что, может быть, в современных учебниках уже не так, но когда я учился, точно так было. Соответственно, история в том, что изображение ланцетника — это такое простейшее животное, кажется, собственно, с... То, что с неким предшественником хребта, да, с неким предшественником вот этой вот с центральной части позвоночника, да. Вот этот ланцетник, его изображение в современном, по крайней мере, мне учебнике биологии, оно неправильное анатомически. И ученые-биологи про это знают, что оно неправильное, но оно, это изображение... кочует из учебника в учебник, потому что раньше так рисовали, и будем рисовать так дальше. И кто-то не так давно, ну, может, пару лет назад, задался целью выяснить, откуда же взялось такое неправильное изображение, и смогли отследить примерно до середины 19 века, где там, соответственно, вот изначально чуть ли не Карл Линней, значит, его нарисовал, а может быть, конкретно он. И, соответственно, с тех пор и берется, да, то есть тогда, в середине 19 века, вообще говоря, изображение ланцетника было очень хорошим, но потом мы немножко больше узнали про ланцетников, и они как бы устроены не так. А у нас не меняется представление, и вот когда ты говоришь о том, что чат-GPT у нас выступает в роли такого вот, не знаю, как это правильно сказать, фонарика, которым мы можем издалека посветить на что-то и понять какие-то общие очертания, я имею в виду какие-то общие знания взять из другой предметной области, мне кажется, это как раз большая проблема, потому что чат-GPT, у него нет вообще никакого понимания о том, у него вообще ни о чем нет понимания, да, и он не знает, как правильно что-либо сформулировать. То есть мы можем оказаться заложниками еще больше, чем сейчас, того, что наше представление о других областях будет прям совсем какое-то экзотическое. Вот.
Мне, конечно, сложно судить про научную работу, я ей никогда не занимался, но мне кажется, здесь вот та статья, которую мы видим, она все-таки про то, что моделька способна просто шерстить литературу по смыслу и как-то пытаться это связывать в какие-то более-менее рабочие наброски, которые ученые дальше могут уже доводить до каких-то, собственно, результатов. То есть здесь вот как бы я частично согласен просто с Димой про то, что это помогает нам... собственно, чуть-чуть расшириться в те области, где там у нас недостаток знаний, но при этом как бы моделька просто по смыслу может тебе помочь найти без каких-то там серьезных размышлений, как ты тоже, Валь, правильно сказал. Вот. Здесь, мне кажется, как раз вот эта квинтэссенция, где мы просто отдаем какую-то рутину на поиск шаблонов там в разной литературе и сборку вот этого тезисного какого-то описания и дальше уже доведение этого до результата. То есть, наверное, так.
Слушай, ну, я бы здесь, уж, пардон, прицепился к слову, потому что слово «квинтэссенция», оно идет у нас еще со Средневековья, обозначает оно, собственно, пятая сущность, квинтэссенция. Что за пятая сущность? Пятая сущность — это идет из учения чуть ли не греческих авторов о четырех сущностях, да, ну, четырех стихиях. У нас есть некая пятая стихия, то бишь эфир, которую мы стремимся отовсюду извлечь. И если это не напрямую трактовать, а как некоторый аналог, да, то эфиром у нас в данном случае выступает некоторое абстрактное знание, да, то есть некое обобщение по всем знаниям. И я вот как раз протестую именно против того, что любая LLM-модель, не обязательно ChatGPT, ChatGPT очень хорошая для своих задач, любая LLM-модель не способна к нормальному обобщению. Она умеет делать что-то по образцу, прекрасно умеет делать, но доверять ей обобщение я бы не стал. Точнее, доверять ее обобщениям, которые она может для тебя сделать, я бы не стал, они требуют перепроверки. И вот если мы начнем слепо им доверять, то кажется, что это нас еще больше затормозит в плане понимания каких-то отдельных вещей. Вот у меня вот такое опасение.
Но тут контекстно ты точно глубже погружен, поэтому здесь я скорее доверюсь твоему мнению, чем...
В наше время навык отделение фигни от нефигни становится важнейшим. И он у ученых тоже должен быть.
Вот этого я и опасаюсь, да, что у ученых он атрофируется из-за того, что люди начнут доверять ChatGPT. Типа вот здесь же она не обманула, и здесь не обманула. Ну, значит, на третий раз точно не обманет. Да. Вот это самое опасное, что кажется, что отличить фигню сложно. Это требует некоторого усилия сознательного.
Здесь, кстати, чуть добавлю. Если я правильно помню, недавно, по-моему, Цукерберг давал интервью, и он как раз сказал про то, что важнейшим навыком для детей там, следующих поколений будет, в принципе, два основных. То есть первое — это умение самостоятельно учиться, а второе, собственно, иметь вот этот вот навык отличия недостоверной информации от нормальной. Поэтому здесь с Димой согласен на 100%.
Недавно произошло, ну, как сказать, не сильно знаменательное, но, наверное, заметное на рынке маркетинга событие. Яндекс переименовал Яндекс.GPT в Алиса AI, и в связи с этим, соответственно, была произведена переоценка такого, как сказать, у нас есть на рынке Медиаскоп, это такая компания, которая отслеживает всякие разные штуки, например, там, кто какие новости читает и всякое такое. Так вот, была сделана переоценка, и оказалось, что Алиса AI у нас используется аж 14% всех пользователей Рунета по оценке, собственно, Медиаскоп. Их оценкам, в принципе, можно доверять. Интересно, что при этом у Дипсика 9%, 9,5% даже, у Гигачата 4%, и у ChatGPT 3,5%, что интересно, потому что ChatGPT у нас формально недоступен на территории Российской Федерации, что, в общем, довольно забавно.
Интересно, а Алису и AI же они с поверхностями колонок считали? То есть Алиса же доступна в навигаторах, в колонках и так далее, очень много точек доступности. А с другой стороны, у Сбера, например, его гигачат в колонке же встроен же, да? Я не знаю просто.
Да, и самое основное, я думаю, он встроен в телевизоры. Сбер является ведущим поставщиком телевизоров и этих смарт, как их называют? Ну, ты понял.
Угу. Да. Вот, тогда как DeepSeek не встроен ровно никуда.
И ChatGPT тоже.
Да, и ChatGPT. И получается, что у нас есть огромное противодавление, которое мешает пользоваться ChatGPT, не мешает пользоваться DeepSeek. Вот. И можно было бы предположить, что если бы ChatGPT не мешали, то его доля была бы не меньше, чем у DeepSeek.
Да, да, согласен.
Вот. Потому что, да, DeepSeek не имеет ограничений, и он при этом популярнее гигачата, который объективно хорош. Объективно хорош, интегрирован туда-сюда, то есть нет в нем ничего такого, чтобы он прямо обязательно почему-то проигрывал DeepSeek-у. Вот, то есть документы, например, юридические, он делает лучше.
Ну, они специально над этим работали, насколько я знаю. Вот у меня тоже загадочно. Я думаю, что здесь Алиса действительно переоценена в том смысле, что ChatGPT и DeepSeek — это веб-приложение, причем DeepSeek просто доступен. Ой, не веб-приложение, правда, как раз мобильные приложения. А, соответственно, ChatGPT доступен только из-под VPN-а. Что мы, конечно, осуждаем и всякое такое. Но, тем не менее, то есть вот странный расклад получается. Я не очень понимаю, почему так. Разве что, кроме как хайпом, я не знаю, как это объяснить.
Здесь, мне кажется, еще про DeepSeek и ChatGPT, вот, в принципе, какую-то их общую долю можно считать как просто какие-то зарубежные системы. А про DeepSeek довольно мало людей знает. То есть понятно, что ChatGPT на хайпе, но, как Валя правильно сказал, он формально у нас недоступен. Вот. А про DeepSeek знает не так, чтобы много людей. То есть если просто походить, поспрашивать людей вне индустрии, то все знают про ChatGPT, но почти никто не знает про DeepSeek. И если вот это вот незнание тоже убрать, при том, что как про Алису понятно знают все, про GigaChat понятно знают все, потому что это из всех щелей. И вот, кстати, здесь про Алису AI. Я помню день релиза, я как раз шел по Тверской, и я просто смотрю как бы все билборды в этом, то есть там не узнать было невозможно. То есть даже я, человек, который в тот день решил просто на мьют поставить все, что было, я все равно про это узнал. Поэтому здесь, мне кажется, еще и заигрывание просто с информированностью людей, если дать им действительно равные возможности, я думаю, эта статистика резко изменится.
Слушай, ну это в реальном мире недостижимо, равный доступ к информации просто ну, физически, мне кажется, невозможен. Но в целом, действительно, твое замечание очень хорошее по поводу того, что люди просто мало знают про DeepSeek. И, кстати, про Алису AI, я думаю, что многие знают, что она существует, но не осознают, что ей пользуются. Да? То есть многие наверняка даже не думают, что ей пользуются, когда, например, там, пользуются картами с навигатором. Да? То есть никто не думает, что это Алиса AI. Я думаю, тут так.
И где Квен?
А Квен же только-только вышел. То есть они только-только сделали свое приложение, оно буквально вот на этой же неделе появилось. По-моему, реально вот на этой неделе.
Мы пользуемся веб-версией Квена очень давно.
Ну, Дим, ну, слушай, ну, при всем уважении, тут будет неполиткорректная шутка про 17 век, потому что... не, серьезно, я сам такой же. То есть мы с тобой немножко отсталые в том смысле, что мы с тобой вебом пользуемся. То есть люди нас... Я не помню статистику, но порядка... По-моему, чуть не 80% потребления контента идет через мобилки, то есть веб постоянно падает. Есть много людей, которые вообще никогда не имели компьютера, пользуются исключительно смартфоном и иногда еще планшетом. То есть это прям реально так. Там, у меня, допустим, родственники, которые, у которых, в принципе, как компьютера нет, он просто им не нужен. Они пользуются смартфонами, когда им надо что-то там в интернете посмотреть. И это, вообще говоря, такая нормальная ситуация, поэтому отсутствие Квена как приложеньки — это прям суровая история, это очень сильно ограничивает его проникновение. При этом обратно, тот, у кого есть своя приложенька, тот получает доступ к большому пласту людей, я бы так сказал. Так что вот. Поехали дальше. Вот эта новость, которую как раз Дима принес, на мой взгляд, она интересная, она перекликается еще с другими новостями. То, что Gemini теперь будет добавлять специальный ID, да, специальную метку в сгенерированные с помощью нее, скажем так, медиафайлы. Да, и это довольно важно, потому что наша существующая эпидемия дефейков никуда не девается, она будет только усугубляться с увеличением доступности вот этого всего. Но ее хотят хотя бы сделать чуть-чуть посложнее, потому что если мы хотя бы в вот эти вот Gemini или ChatGPT или еще какие-то основные модельки внедрим вот, такой вот, вот такую метку, мы, соответственно, хотя бы чуть-чуть ограничим такие пранки от школьников, условно говоря, да, то есть мы это, по-моему, в прошлый раз обсуждали, то, что у нас хотят это законодательно обязательно делать, а вот DeepSeek уже пошел как бы на опережение.
Ну, я хочу сказать, что технология эта старая именно, они ее давно пилили, но они ее не включали. То есть это политическое решение, что они с новым релизом вот этой супер-пупер их модели включили вот эту расстановку меток. Вот. И вообще говоря, сами по себе фейки никогда не являлись проблемой. Они проблема в определенном контексте. То есть, если, например, у меня на фоне экрана сгенерированная картинка, мне это вполне норм. Если она у меня в паспорте, это не норм. То есть у нас есть разные контексты, в которых мы используем аудио, видео, материалы и тексты, и в некоторых из них сгенерированные совершенно не проблемы, в некоторых проблема. И вот, наверное, все равно придется как-то это разграничивать. Тут более-менее нормальный подход.
Нет, то, что подход нормальный, я полностью согласен, но тут, видишь, они решили именно на опережение сыграть, пока их не заставили, давайте мы сделаем вид, что сами это сделали.
Да, и еще же они же выкатывают их не только в картинки, но и в текст, и в аудио. Uh-huh. Вот. И тут встает вопрос. Огромное количество людей, которые выдают работу LLM-ку за свою, сделанную людьми. Как они к этому относятся? Если я правильно понимаю, то детекторы, все ватермарки есть и у ChatGPT-технология, и у Anthropic, они просто их не включают, потому что не хотят как раз закрыть use case. Вот. То есть интересно тут для меня, что они именно не побоялись, они приняли решение, что да, вот теперь мы готовы открыто маркировать, что это фейк, а это не фейк. Вот.
Там еще, кстати, по-моему, у них есть где-то юридические ограничения, то есть там они таким образом, мне кажется, еще и снижают риски, там, потому что есть вот эти юридические проблемы с происхождением контента. То есть когда, по-моему, в Штатах эта история, в принципе, довольно важная, вот, и они вроде как таким образом тоже пытаются просто снизить эту проблему. Ну и очевидно, да, что здесь как будто ребята тоже работают на то, чтобы выстроить еще один какой-то слой прозрачности между человеком и сгенерированным контентом. Потому что, ну, очевидно, сейчас тоже много проблем с дипфейками. И, ну, опять же, мы говорим про какие-то прикладные области, то есть это и дипфейки там на уровне документов, когда просто скамят откровенно разные платформы и, собственно, пытаются негативно влиять на какие-то события там локальные, то есть в рамках какой-то отдельной конкретной семьи, там дипфейков нагенерят, и потом проблемы у людей. Поэтому, мне кажется, важно это подсвечивать.
В Петербурге за сосульками на крышах будет следить нейросеть. Нейросеть называется «Городовой». Извините, но я вынужден процитировать прекрасное стихотворение. «Срезают лазером сосули, в лицо впиваются снежины, до остановы добегу ли, не утопив в снегу ботины». Всех отсылаю к этому прекрасному произведению, оно как раз из Петербурга, и там оно совершенно прекрасное. Но если серьезно, то тут, соответственно, довольно простая штука. По городу, условно говоря, едет машинка, с которой фоткаются крыши, что там есть сосули те самые пресловутые или их нет, и их там сбивают, срезают, вообще-то говоря, люди, но нейросеть контролирует. То есть если вы ожидали, что робот за вас будет делать неприятную работу на морозе, ну, скорее нет, робот будет контролировать, чтобы вы ее делали качественно.
Слушай, ну это новая тенденция в контроле, например. По Новосибирску ездят машины, я уверен, что они также ездят и по другим городам нашей страны, просто в Новосибирске я глазами своими видел, обвешанные камерами, которые смотрят за соблюдением правил дорожного движения и проблем на дороге. То есть ГИБДД, оно не только патрулирует с помощью машин, у нее там 8 камер, она пишет в круговую все и видит нарушения, да, но и собирают там статистику, где возникают какие-то проблемы, что-то еще, то есть тем самым регулируя трафик как-то превентивно, то есть что-то делая. А то же самое есть у нас на железных дорогах ездят поезда, которые снимают телеметрию, насколько поезд хорош, насколько там эти самые. Есть дроны, которые летают вдоль газопроводов и смотрят, соблюдаются или правила вырубки вот этой полосы отчуждения и так далее. То есть огромное количество работы именно по контролю. Есть у меня знакомый, который владеет коммерческой недвижкой, у него условный чат GPT анализирует фотографии здания, вынесен ли мусор, отремонтированы ли доводчики на дверях. То есть просто в дежурном порядке. Вот. То есть, ну вот, контроль такой, да, контроль и надзор, он нормально автоматизируется теперь.
Тут я хотел заметить, что у вас в Новосибирске не то, что машины ездят, у вас же теперь еще и вместо самокатов дают снегоходы в аренду, насколько я знаю. Я тут буквально сегодня услышал, так что,
да ты что?
Ждем новости. Да,
круто,
да.
Круто.
Слушай, я пойду искать.
Мне кажется, следующая новость будет как раз, что Дима Колодезев на просто снегоходе пролетел по Новосибирску.
На красный свет.
Да.
Да? И это зафиксировали.
И зафиксировали, да, вот этой автоматической патрульной машиной на 360, мне кажется, отлично.
Да.
Я буду держать себя в руках.
Ну что, тогда, я думаю, на этой замечательной ноте будем потихонечку завершать. Всем большое спасибо. Спасибо Даниэлю, что пришел к нам и с нами пообщался.
Спасибо, что позвали.
К нашим слушателям обращаемся. Пожалуйста, подписывайтесь на всех площадках, где нас видите и слышите. У нас есть и подкастные площадки в том числе. И, конечно же, присылайте новости в Motormost. Сегодня большая часть новостей уже от наших слушателей. И они становятся все интереснее. Я имею в виду новости. Ну и слушатели, наверное, тоже.
Да.
Ладно.
Всем
спасибо.
Пока.
И пока-пока.
Пока-пока.
Все, счастливо.